Братья и сестры, хочу немножко рассказать. Вот я 10 лет тоже занимаюсь миссионерским служением. Благодарю Бога, что так вот Он усмотрел такое счастье в моей жизни. 11 лет назад у меня две сестры живут здесь в Америке, которые уехали 14-15 лет назад, в числе первых. И прислали мне пакет с документами, чтобы тоже я мог выехать сюда. И в это же самое время мне предложили поездку в Армению на благовестие. Ну, недолгим были рассуждения, мы с женой посоветовались и решили, что надо поехать на служение. И вот там Бог открывал красоту этого служения, смысл жизни в служении. Я не хочу сказать, что вы неправильно сделали, каждого Бог ведет своим путем, но я хочу сказать, как меня Бог повел. Мы приехали в Армению, у нас было 4 человека, 4 брата. Никто нас там не ждал, никого мы там не знали. Ехали, не зная куда, и когда мы приехали в Армению, мы столкнулись с языковым барьером. Начали с сельских местностей. Мы тогда решили, что надо в город ехать, там люди более цивилизованные, лучше знают русский язык. И когда мы приехали в центр Армении, нам сказали, что есть поселки, целое поселение беженцев. Это армяне, жившие в Азербайджане, в результате войны они оказались теперь вот в Армении. Это положение людей было очень жалкое. Мы с такими людьми встретились в районе, современное название, город Армавир. Раньше называлось, забыл как раньше, Армавир, современное название города. И вот там вокруг вот эти вот поселения. Когда мы прибыли первый раз туда, 4-этажное здание, буквой «П» стоит. В середине беседка такая, а сзади нас огромная гора Арарат. Такая снежная вершина, красивая. И вот мы пошли по этажам собирать людей. Люди с удивлением отзывались и с радостью большой. Кто приехал из России нам рассказать о Боге? Собралась масса людей такая, и мы рассказывали. Пели, проповедовали. Знаете, реакция была разная. Кто-то был ожесточен тем, что война, что люди потеряли все. А кто-то воспринимал Слово Божие с большой радостью. Люди были очень бедные, хотя очень гостеприимные. У них практически ничего нет, но они все равно позовут последнее, что есть. Или попросят у соседа, там пачку печенья, кофе сварят, обязательно угостят, чтобы гостеприимство оказать, которое так вот кавказскому народу, и им тоже принадлежит им это. И вот, друзья, мы стали туда ездить. Первое покаяние, помню, сколько у нас радости было, когда люди каялись. Через короткое время туда переселился брат Ставропольского края, Александр Костенко, служитель, он сейчас там живет. Вот, его дети уже легко разговаривают на армянском языке, он разговаривает на армянском языке. Вот. И что самое радостное, друзья, в общем-то там положение очень тяжелое. Очень тяжелая, работы нет, люди очень бедные, очень много работают на поле, чтобы на зиму что-то заготовить себе. Но в чем счастье? Я вот так вот смотрю, люди, время подходит, и идут в молитвенный дом. У нас сейчас там уже 2 молитвенных дома, в 5 местах собираются, в частных домах пока что еще, собираются в 5 местах для того, чтобы совершать служение, группки. Сколько радости, когда мы преподаем крещение. И вот такая жить среди людей, это очень непросто. Очень непросто. Вообще армяне, они то христиане, давно в 3 веке еще приняли христианство. И когда им начинаешь рассказывать о Христе, он тебе: слушай, да я тебе сам расскажу. Ой, и начинает рассказывать. А вот донести ему вещь, что ты грешник. Какой я грешник? Я хороший, я все хороший. Вот. И донести вещь, что ты погибший грешник, чтобы человек получил рождение свыше, это непросто. Ну, я вам просто приведу пример. Стою я, разговариваю с мужчиной, армянин. Разговариваем, тут подходит еще один. И они начинают друг с другом разговаривать на родном языке. Я не понимаю, я так отошел в сторонку. Они минут 15 поговорили. Ну, так любезно, ах, перджал, цаватаны обнимаются, до свидания, все. Цаватаны, душу за тебя дам, значит, по-армянски. Распрощались, все. Потом он ко мне подходит и говорит: все, что он мне говорил, врет. Как врет? Вы же так любезно разговаривали. Все врет. А ты ему правду говорил? И я ему все врал. Как так? А он понимает, что ты ему врешь? Конечно, понимает. Ну а как вы друг друга обманываете? Ну, мы так привыкли. И вот даже в Азербайджане армяне, которые жили, они не такие, вот, как ну, местное население здесь. Вот. Те люди, которые уверовали, ну, мы так общаемся часто, они рассказывают, один брат, ну, чтобы как-то выжить, поросеночка завел. Растет этот поросенок и что-то заболел. А рядом местный человек, у него тоже животные, тоже приболели. И вот они вызывают фельдшера, который бы мог это, ветеринар, врач, уколы сделать животным этим. Договорились, что завтра он придет в 10 часов утра. Ну, брат говорит, я жду, смотрю на часы, без 15-10. Сосед выходит, одетый, и идет в центр. Я ему говорю, ты что, забыл? Что забыл? Ветеринар же сейчас придет. Какой ветеринар? Ну, мы же договаривались вчера, на 10 часов он придет. И ты поверил, что он придет? Да ты что? И смеется. Я, говорит, не понял. Точно 10, 11, 12 нету. Потом он приходит. А почему он не пришел? Да надо за ним ехать, надо заплатить, тогда он придет. А так, кто тебе поверит? Кто там придет? В общем, своеобразный народ, очень такой своеобразный. Мы проповедуем в республике Нагорный Карабах. Это местность, где сейчас военное положение, где воевали армяне с азербайджанами, и сегодня вот так едешь по дороге, стоят таблички, осторожно мины, с дороги не съезжать, разбитая техника, танки, БТРы, вот, очень много коллег, военных очень много, наращивают военный потенциал, потому что люди говорят, мы каждый день ждем войны, каждый день. И знаете, в прошлом году, в начале года туда переехала семья из Ковеля, он армянин, жена, детки, все семьей переехали туда для того, чтобы там совершать миссионерское служение. Этот человек был достаточно богатый, предприниматель в Ковеле, у него свое дело было, все оставил и приехал к своему народу. И я радуюсь, что этот человек сегодня столько силы прилагает, Гарник зовут его, для того, чтобы там проповедовать Слово Божие. Мы вместе с ним выезжаем в поселки, его очень любят, он по-армянски свободно говорит. Еще одну деталь я хочу сказать, друзья, еще одно такое необычное миссионерское служение. Уверовал один молодой человек, город Мартакерт, тоже граница с Азербайджаном, видно из города границу азербайджанскую. 17-летний юноша, Гагик зовут его, наверное, вы слышали о нем уже. И вот он поступил в институт, а потом мне говорит, дядя Петя, мне, по-моему, мешает моя учеба, я хочу так благовествовать за Христе, и вообще я хочу пострадать за Христа, ну что, я учусь в институте, там, ну... И, в общем, он оставляет институт. Его забирают в армию, а перед армией у нас была беседа. Он говорит, что мне делать, присягу принимать или не принимать? Я ему, Гагик, ты этот вопрос должен с Богом решать. Один на один. Вот. Я тебе просто хочу сказать, как я поступил. И я ему рассказал, как я пришел в армию, я не принимал присягу, какие трудности были, вот, там судить хотели. Все это ему объяснил, все понятно. Но я переживал, один член церкви, уже из уверовавших, который крестился, армянин, пошел в армию, принял присягу, и за эти 2 года, пока служил, он ушел в мир, вернулся домой неверующим. И Гагик все это знает. Для него очень нехороший пример члена церкви, а он еще не член церкви. И он призвался в армию. Он решил в сердце своем не принимать присягу. Его за это судили. Ему дали 1 год тюрьмы. После того, как 9 месяцев он отслужил, все-таки его, значит, на суд, и дали ему 1 год тюрьмы. Я один фрагмент хочу рассказать. Его сильно били. Пытались все сломить его. Он попал после суда на гаупвахту, и начальник гаупвахты бил его. «Я твой Бог! Я твой Бог! Ты меня должен слушать! На колени становись, мне молиться будешь!» Гаги говорит, «Нет, у меня есть живой Бог». Он его бьет. Заставлял приседать, вставать. Гагик не делал это, он его бил. «Ложись, отжимайся от пола!» Он не делал, он его бил. И так было как, ну, сколько-то времени. Потом его переводят в тюрьму город Степанакерт, городская тюрьма, и там, как по расписанию, в течение месяца в 9 утра и в 6 часов вечера его били. Приходили военные, резиновые дубинами, избивали его. Но удивительно, он рассказывает, я, говорит, боли не чувствовал. И у меня такая радость была, что я за Христа могу пострадать, ведь я хотел за Него пострадать. А потом его переводят в тюрьму, есть такая тюрьма, город Шуша, 12 километров от Степанакерта. И что, немножко вот истории, примерно 100 лет назад ссыльные шли по этой дороге через эту тюрьму, в такой поселок был в древности, называется Герюсы. Я знаю, есть братья, которые были там, вот из вашей церкви даже были там и посещали эти места. Современное название – город Горис. Мы были в администрации, мы показали книжку, покажите места, где были ссыльные. И нас завезли, старики, потом с администрации завезли в горы и показывали пещеры, где жили наши братья и сестры, где жили и умирали. И там вот камни с надписями, надгромные памятники вот эти. И вот спустя 100 лет молодой юноша оказался в этой тюрьме, тоже за верность Богу. И вот, друзья, один интересный фрагмент. Мне, когда его привезли в эту тюрьму, начальник тюрьмы сказал: «Тебя там не сломили, я тебя здесь сломаю. Я тебя заставлю принимать присягу, ты будешь делать все, что я тебе скажу». И закрывает его в камеру, где сидит преступник. 15 лет срок ему дали за убийство, и это его не первый срок, рецидивист. И его в эту камеру закрывают. Ну, Гагик заходит, а тот мужик: «За что?» Он ему начинает рассказывать. А тот говорит: «А ну садись, рассказывай мне от начала, все по порядку, где я был, кто с тобой разговаривал, я в этом городе живу, я всех знаю». И Гагик ему все рассказал, как его бил священник, который надзирает над войсками всеми, как его министр обороны бил в кабинете своем, все встречи, за начальника вахты, все он ему рассказал. И когда закончил рассказ, этот преступник сказал: «Сыночек, тебя никто пальцем здесь не тронет, я тебя буду защищать». Ну и действительно, он его защищал, только со стороны администрации были еще притеснения. Мы писали ходатайство по этому поводу. И вот спустя несколько месяцев вдруг во дворе тюрьмы появляется начальник гауптвахты. А он совершил преступление, и его за преступление посадили в тюрьму. Гагик его увидел, подходит: «Здрасте». А тот отворачивается, ему так неудобно: «А вы за что, как вы здесь?» И разговаривает. А этот рецидивист увидел, подходит: «Гагик, ты его знаешь?» «Знаю». «А кто это?» «Начальник гауптвахты». «А, так это тот Бог». «А ну на колени!» Тот говорит: «На колени!» сказал. Тот понял, шутки плохи, плюх на колени. «А ну проси прощения, Гагик, прости меня! А ну-ка приседай!» Тот приседает. «А ну отжимайся!» Отжимается. Народ собрался, здесь все заключенные. Гаги говорит: «Не надо, пожалуйста, не надо, это не твое дело, сынок, мы тут сами разберемся». Но одним словом, Гаги говорит: «Я понял, я иногда не понимал, Господи, почему ты допускаешь, бьют меня вот так, но Бог посрамил этого Бога, в кавычках, да, перед глазами всех, и к нему и относились дальше, соответственно, а Гагику показал: вот ты верность проявил ко мне, среди скорбей, трудностей, я тебя защищу». Ну, хочу сказать, что 5 сентября он освободился уже, этот год ему не засчитали в срок службы, и теперь он служит до осени, заканчивается осенью его срок службы, верный Богу. Его заставляли после срока опять присягу принимать, он сказал: «Я готов идти опять на срок, вот можете хоть сейчас сажать», и они его отстали. Сейчас он работает в столовой, вот в хлеборезке, самое хорошее место в части войсковой, и вот так вот. Что хочу сказать, друзья? Вот приезжаешь, война, разруха, голодные люди, никакой надежды. Начинаем проповедовать о Христе, у людей в глазах загорается надежда. Люди каятся, молитвенный дом. Для них это, ну, как ковчег спасения, среди всей разрухи вот этой, безработицы. Они идут сюда помолиться, спеть. Молодежь на родном языке уже благовествует, проповедует Слово Божие. Один молился, крещение совершили, я возлагаю руки на него, а он молится: «Господи, как я тебе благодарен, что ты меня повел такими обстоятельствами. Была война, я со своей семьей убежал из Баку без ничего, я не понимал, почему так, но ты привел меня сюда, чтобы я здесь встретился с тобою, а теперь я еще завет с тобой заключил, какое счастье, Господи, благодарю». А я думаю, какое счастье, что меня Бог сюда привел для того, чтобы рассказать о вот этом великом счастье об Иисусе Христе. Поэтому, друзья, слава Богу, что это я рассказал немножко, как, ну, от лица всех тех, кто уехали, кто живут там, кто проповедует Слово Божие. Причем нельзя жить лучше, чем живут там люди. Они испытывают скудость. Нельзя, даже если можешь, нельзя жить лучше, чем они. Потому что ты должен быть во всем примером. Здесь где-то лишение, но все это идет в небесный банк. Вот, все это слава для Бога. Поэтому пусть и вас Господь благословит молиться, по мере возможности тоже участвовать в этом служении.